одеваемся по-другому, цвета выбираем по-другому. У нас даже каждое время имеет какую-то свою особенность. И также месяц Яр, который вот мы сейчас начинаем, он, значит, у нас есть понятие сезонов, и у нас также есть понятие месяцев. И вместе с Яр есть две возможности, как, что он значит. Значит, я тут не вхожу, он, слово Ияр, это не еврейское название. Это вавилонско-персидское название, это называется халдейско-персидские названия. Они по-настоящему не имеют объяснения. На иврите, они кого-то не что такое. Но если мы ими пользуемся, они у нас вошли, это то, что я сейчас объясняю, это не на уровне пшат. Пшат – это простое объяснение, это на уровне, вы знаете, что в Торе есть для каждой вещи, есть, спасибо большое, есть четыре уровня. Так то, что я сейчас говорю, это не на уровне пшат, не на уровне драш, а на уровне ремес. А так этот намек такой, это что-то очень так близко, чуть ли не к секрету. Так как этот намек, он очень популярен, поэтому я о нем расскажу. Это одна возможность, как расшифровать этот месяц. У меня тут нет доски. Есть целый спор в законах бракосочетания, как пишется этот месяц. Может, если вы знаете, когда у нас документ бракосочетания, должно быть написано, в какой это был день, в каком месяце, в каком году. И у нас есть спор, как писать этот месяц. Яр пишется алиф юд юд рейш или алиф юд рейш. Это как это? Сколько?
Есть разница.
Или есть разница. Юта. Или два юда, или один.
Числовое значение.
Да, конечно, это все меняет, это очень такой большой спор. А новая разница в том, что если это алиф юд рейш, тогда это аббревиатура, цитата, которая находится в книге Шмот, «Ани хашем оф эха» – «Я Всевышний твой врач». Когда этот месяц считается, что он очень, может, хорош для лечения. Потому что «Ани я» начинается с алифа, имя Всевышнего начинается с юда, четырехбуквенное, а врач, оф эха, я тебя буду лечить, начинается с рейш. И считается, что если вместе раз идет дождь, это очень полезно попить этот дождь. Попасть под него, попить, вышел, попал внутрь. Я так говорю, это такие каббалистические вещи. Это вот еще не совсем каббалистические вещи, это на грани. Я только передаю, я в этом ничего не понимаю, ничего не знаю. То, что я слышала, я точно так же, как я это слышала, точно так же я в это передаю. Так это одна возможность. А другая возможность, что это аббревиатура наших працев. Авраам начинается с алифа, Ицхак с юдом. Это в случае, если Авраам и Ицхак, если пишется с двумя юдами. Значит, если мы это пишем не с одним юдом, а с двумя, тогда месяц Ияр имеет связь с нашей силой и связи с Израилем. Потому что по преданию это говорит Магараль, то, что мы находимся, построили первый храм, был за счет Авраам, Ицхак и Яков. Может быть, мы говорили об этом уже. И так как каждый из них, он взял и исправил один из трех, у нас есть какой-то три самых ужасных греха, это кровосмешение, убийство и идолопоклонство. И считается, что Авраам, Ицхак и Яков, каждый из них взял и исправил один из этих трех грехов. В момент, когда евреи занимались этими тремя вещами, они как будто, а первый храм был построен на наших трех праотцов. В момент, когда мы начали заниматься этими тремя вещами, мы что сделали? Основы нашего храма. Мы как разрушили. И как вы знаете, первый храм был разрушен за счет того, что евреи не соблюдали или переступили кровосмешение, было кровопролитие и идолопоклонство. А второй храм был построен за счет нашей праматери Рахель. Смотрели такую вещь? Это говорится в книге Ирмияу, что Рахель плачет. И Всевышний говорит: Рахель, не плачь, я возьму вас за счет твоих детей назад в Израиль. А Рахель, какая была ее сила? Тем, что когда она увидела, что вместо нее вводят ее сестру в брак, это Лиа, она поняла, что в любом случае она не станет женой Якова. Но она могла хотя бы стоять в стороне и дать ощущение Лиа, что она нежелана. Она взяла и отдала знаки, которые у нее были, которые Яков ей передал, и она их отдает Лиа. Последнее, что у нее есть от Якова. И она делает это в такой форме, что Лиа никогда не знала, что она вообще не была женой жены. А Лиа считала, что Рахель вмешалась в ее семью. Понимаете, как это? Даже есть понятие, когда я даю, а вы знаете, что я вам даю. Вам приятно? Вот вам, я забочусь об вас, даю вам подарок. Или дать так, что вы вообще не знали вообще, что я вам дала. Понимаете разницу? Так Рахель дает так, что вообще никто не знал. И вообще никогда даже не сказал спасибо за это. И это понятие...
Не понимаю. Она же сказала Лее перед этим, она сказала вот это тайное какое-то слово.
Да.
Так она же ей сказала.
Так она ей сказала, что Яков ей передал, чтобы она передала Леа. Она только посланник. Понимаете, на каком уровне?
Мастерутный.
Да, такой мастерутный.
Такая сама в течение.
Да. И поэтому считается, что это когда, может быть, вы знаете, что когда был разрушен, когда Всевышний решил разрушить первый храм, говорится, что Авраам молился за еврейский народ, и Всевышний ему сказал, что нет. И Авраам говорит: Всевышний, я же выдержал 10 испытаний. Всевышний говорит: ты выдержал 10 испытаний, а евреи взяли и переступили 10 заповедей. И одно аннулирует другое. Ицхак говорит: я же согласился Всевышний взять мою шею, положить на жертвенник во имя тебя. Пожалей моих потомков. Всевышний говорит: твои потомки сделали там тот, знаете, там, взяли и занимались убийством. Яков говорит, и Всевышний каждому отвечает, что не принимает их мольбу, только когда приходит Рахель и говорит: Всевышний, я согласилась, чтобы чужая женщина вошла в мой дом до меня. Мне кажется, для женщины это самое ужасное, что может быть. А Всевышний, если даже евреи взяли и в храме поставили другого идола, и евреи поставили так хитрый храм, так хитрое идолопоклонство, что когда приходили в храм, они в самом дворе храма поклонялись идолу, а зад показывали храму. Что одновременно поклонялись храму, поклонялись идолу и унижали храм. Понимаете, как это было сделано? Это описано в книге Хескель. Этот идол называется Самалькина Макне, его сделал Менаше. Один из ужасных грехов, который сделал еврейский народ. И Рахель говорит: Всевышний, если еврейский народ взял кого-то и сделал такую ужасную вещь, и в твой дом внес кого-то чужого идола, так я человек, я согласилась, что в мой дом вошла другая женщина. А ты же Всевышний вечный, ты же можешь потерпеть, если в твой дом тоже войдет какой-то идол, а идолы все время меняются. И Всевышний говорит: Рахель, я твою молитву принял. Видите, Авраам пробовал, Ицхак, Яков. Говорится, что все пробовали, никого не получилось. Рахель попробовала, и у нее получилось. Это объяснение, почему Рахель похоронена на дороге, а не вместе со всеми братцами. У них какая-то самостоятельная сила.
Что так? Что когда вот был Менаше, это было уже сам трудно, да, представить. Но это было в то время, когда я забыла, что когда было такое искушение, да, поклонство у нас,
это мы там
не
можем это понять. Да, конечно, это сделал царь Менаше. Я писала,
даже
да, когда, значит, если я тут не хотела ходить про царя Менаше, но если хотите, да, я расскажу, да, это один раз. Мудрецы, там у них был диалог о том, с какого места надо взять и резать халу. Вы знаете, что когда режут халу, есть там целая вещь, с какой стороны ее резать. И один раз мудрецы сказали: завтра мы возьмем и спросим Менаше, вот этого царя Менаше, мы там скажем от его слов, то, что говорит Менаше на штуку. Хотя этим был такой поклонник, они так его назвали. Как будто бы с их стороны они считали, что они его уважают. И ночью он пришел к одному из них в сон, во сне, как это говорится, сказал ему: ты меня назвал твоим другом? Я твой друг? Я твой раб? Как ты смеешь так ко мне относиться? И он сказал: ну, извини, посмотри, как ты себя вел, ты поставил идол в храм. А я же совершенно так себя не веду. Менаше ему сказал: если бы ты был в моем приводе, ты бы взял и на коленках бежал за идолопоклонством. Значит, на коленках невозможно бежать. Это очень тяжело и очень больно. Значит, маленьким детям может быть не так, а взрослым, мне кажется, это очень неудобно. И это понятие того, что была такая страсть к идолопоклонству, которую мы вообще не можем себе представить. Это вот, может быть, что-то похожее, когда я пробую читать, или пробовала читать, всякие книги, которые писались во время коммунизма. Пробовали такие вещи читать? Или, скажем, это, может быть, пример, который я всегда даю, это есть такая книга «12 стульев», угу, «Золотой теленок».
Да.
Моя сестра, когда это читала, она очень смеялась.
Угу.
А когда я это читала, я плакала.
Почему?
Может, мне там казалось какой-то ужас, какой-то там... У человека это его имущество, он его ищет. Что-то там такое смешное. Я вообще-то не видела ничего смешного. А я говорила с моей сестрой, я спрашивала, почему ты так смеялась? Это я помню, когда я была маленькая, ты читала и смеялась. Что тут смешного? Может, знаете, мы смотрим с разных точек. А когда люди внутри этого, они ответят и воспринимают совершенно по-другому.
Там это культовая книга была.
Что это?
В Советском Союзе это вообще культовая книга,
да,
была.
Но я просто говорю, это о чем? Это же как будто издеваться над НЭПом. Также это период НЭП, когда потом он аннулировался. Но это я только привожу как пример. Вот то же самое, когда мы пробуем понять, как люди тогда размышляют в период Советского Союза, как это нам кажется. Невозможно, нелогично, вообще непонятно. Как люди там во имя того, чтобы вместо того, что там, не знаю, заниматься, или строить свой уют, или что-то другое, брали и шли на какие-то... Набивали, занимались раскулачеством, или там какие-то другие вещи. Зачем? Кому-то надо, понимаете, как это? Когда у нас нет этого идолопоклонства, когда у нас нет этого стремления, нет этого желания, мы не можем это понять. Или другой пример, я когда была маленькая, я читала о дуэлях, которые рассказываются. Мне было очень тяжело, очень долго. Я помню, у меня вся семья пробовала мне объяснить, что такое дуэль.
когда вызывали на дуэль за что-то.
Зачем? Почему, если кто-то меня оскорбил? Зачем пойти за счет этого и себя убить или другого убить? За оскорбление я не могла понять. А если я не понимаю эту логику, я не могу читать, понимаете, как это, никакие эти книги, потому что я не понимаю их не логику, я же должна войти, понять их не логику, для того, чтобы понимать, как они себя вели. Так когда мы выходим из этой логики, мы не понимаем. И Всевышний, он наш элит, и каждое поколение есть другое тупоклонство, другое сумасшествие. Понимаете, что называется сумасшествие такое? Каждый раз оно меняется. И мы как будто не понимаем сумасшествие предыдущие, а они не понимают наши. Это одна из проблем, из-за чего родители и дети, им обычно сложно разговаривать. Потому что родители выросли в одном сумасшествии, а дети выросли в другом. Так родители смотрят на детей, как будто они сумасшедшие, а дети смотрят на родителей. Извините, что я говорю, примерно точно так же. Просто Рабин Нахман Бессера так назвал, поэтому я так называю. Это только как пример того, чтобы понять, то, что вы сказали, что происходит с Менаше. И Рахель, ее поведение показывает, что она не просто любила свою сестру. Она была согласна пожертвовать для того, что со своей сестрой даже как-то она не имела какого-то позора и какого-то неприятного. Как-то было ей неприятно. Так это понятие, как мы должны хорошо очень относиться один к другому. И второй храм построен во имя того, что мы будем очень хорошо относиться один к другому. Потому что он построен за счет Рахель. Во время второго храма никто не занимался идолопоклонством. Мы занимались развратом. Знаете, как будто бы это всего не было. Но то, что было во время второго храма, это мы все делились на группировки. И вы помните, как будто самый ужасный рассказ – это Камца и Баркамца. Когда один что не хотел, чтобы другой опозорился. И когда другой сказал, я тебе заплачу за всю еду этой трапезы, только не позорь меня, он не согласился. А Рахель, все, что она была согласна сделать, отдать последнее, только чтобы кто-то другой, что не был, опозорен. И поэтому, когда евреи взяли этим, они разрушили все это. Вот их основа была Рахель, а когда они ведут себя противоположно, понимаете, как это? За счет этого это разрушается. Потому что у каждого храма была другая основа. И тогда аббревиатура нашего месяца – это Авраам, Ицхак, Яков. Это если это пишется с двумя юдами. Видите, Алиф – это Авраам. Юд первый – это Ицхак. Юд второй – это Яков. А Яр заканчивается на Р – это Рахель. Понимаете, как это? И это вся наша сила за Израиль. И поэтому есть одно из объяснений, почему вы знаете, что шестидневная война и война также за независимость Израиля, они были в каком месяце? В месяце Яр. Даже каждый раз, когда евреям удавалось что-то захватить, Израиль, это было именно в этом месяце. Потому что этот месяц, он имеет вот эту, понимаете, как-то всю силу, нашу духовную силу за Израиль. И Авраам, Ицхак, Яков и Рахель. Может, все другие войны мы, наоборот, теряли. Или то, что мы завоевывали, мы отдавали. Не знаю, вы знаете, у нас была война, даже была война в 48-м году, когда мы что-то захватили. Потом была война в 56-м, мы захватили Синайский полуостров и его отдали. В шестидневной войне мы тоже что-то захватили. А в 73-м году, это война судного дня, мы только отдали. Все, что мы захватили, даже больше этого. Поэтому последние две войны мы ничего не захватывали. Поэтому, понимаете, как-то... Они поэтому не были вместе Яр. Поэтому вместе Яр имеет какую-то духовную особую силу.
Можно Асферат Омрезе как-то... Асферат Омрезе мы сейчас музыку не слышим.
Так это мы тоже просмотрим. Так мы,
это поэтому... как-то совмещается?
Да. И у нас, и в основном вся Асферат Омрезе находится в месяце Яр. Единственный месяц, который полностью в Асферат Омрезе, это только месяц Яр. Нисан только в начало, Нисан только конец, а Сиван только начало. А Яр, он весь Асферат Омрезе. И это тоже связано с этим. Если мы особенно говорим, что это связано с Рахель, это правильное поведение один к другому. А почему умерли ученики Раби Акива, вы должны быть знаете, потому что они недостаточно уважали один другого. Это не понятие только не делать неприятно один другому, а это именно стараться как-то не задеть ни в коем случае никак честь другого. То, что там говорится, что они недостаточно уважали один другому. И может быть некоторые дни, которые у нас сейчас выпадают в нашем календаре. Первая вещь, которая уже была, которую мы не рассмотрели, это был день катастрофы. Вы знаете об этом. Может быть вы слышали, что есть большой спор, как к этому относятся религиозные евреи. И у нас вот со всеми этими днями, которые сейчас есть в нашем календаре, со стороны аллахической, у нас есть с ними проблемы. Первая вещь, у нас есть дня, день катастрофы и героизма, который уже был. Сейчас у нас есть еще немножко, это день...
Павших
войнов. Да. Это, кажется, единственный день, который у нас логически с этим нет никаких проблем. После этого у нас есть день за независимость. И потом у нас есть день освобождения Иерусалима. И мы рассмотрим каждый из них, какие у нас логические проблемы. день катастрофы и героизма. Первая проблема у нас, я даже не вхожу ни в какую суть. Понимаете как? Сначала просмотрим только логически, потом рассмотрим, также есть какая-то суть. У нас есть две проблемы. Одна вещь это после 500 года нашей эры. Когда я говорю 500 год нашей эры, это имеется в виду примерно. Это момент, когда заканчивается Гемара. Это значит, что есть Талмуд Вавилонский. Вавилонский Талмуд, его запечатали, значит, его написали. Примерно 500 году нашей эры. 400 какой-то. Понимаете, почему я говорю там? Примерно исторически рассматривается 500 год. После этого момента, и вы знаете, что Вавилонский Талмуд, он всех обязывает. Вот основа всех. Скажем, Маймонид, то, что он говорит, вы знаете, это не вот это очень важная вещь, но не все идут именно только по Маймониду. А когда мы говорим Вавилонский Талмуд, это что такое? Это основа всех основ. Поэтому после этого момента у нас нет никакой какой-то книги, которая на всех обязана. И после Вавилонского Талмуда, если у нас, мы не в состоянии взять и решить не пост и не праздник для всего еврейского народа. Понимаете, как это? Не плохую вещь, не хорошую вещь. Скажем, Пурим, Ханука, это все было до этого. У нас есть другое понятие, скажем, если с нами произошло какое-то чудо. Мы в таком случае обязаны это праздновать. Это может быть люди этого города, люди этой страны. Все их не потомки до конца, до прихода Машеха. Скажем, один из таких дат. У нас есть 20-й Сиван. Я не знаю, ли вы знаете. Есть сидуры, в которых отмечается 20-й Сиван. Может быть, вы видели. Это дата, в которой во время крестоносцев. Эта дата была... Там были убиты некоторые евреи во Франции и Германии. И потом во время Богдана Хмельницкого это тоже были тогда очень большие погромы. Евреи, которые, ашкеназим, которые жили сначала во Франции и Германии. Потом от Франции и Германии они переехали в Польшу. Видите, они эту дату как будто страдали два раза. У них это был пост. И у них есть особая молитва, которую они читают в этот день. Но проблема, что почти все эти евреи, они потом погибли во время катастрофы. И в наше время почти никто этого не делает. Но, скажем, но мы не можем этот 20-й Сиван объявить как пост для всего еврейства. Понимаете, какая у нас проблема? Потому что это произошло после 500-го года нашей эры. Что бы это ни было. Мы обычно в таком случае делаем, и берем это, пришиваем каким-то другим датам, если мы хотим, чтобы это было для всего еврейского народа. А если, скажем, с моим отцом произошло там какое-то чудо, так я и вся наша семья будем эту дату сохранять. Но мы не можем, понятно, кого обязать?
Весь народ.
Весь народ мы не можем. Так это первая проблема. И это проблема, которая относится ко всем этим датам. Понимаете, почему это? Потому что все эти даты, когда произошли, после 500 года нашей эры. И поэтому мы не можем никак никого... Значит, мы не имеем аллахическое право объявить этот день праздник или траура для всего еврейского народа. И у нас об этом такие разговоры были неоднократно, потому что были в еврейском народе много раз какие-то очень тяжелые моменты, как, скажем, я привожу пример, как крестовые походы. Или Богдан Хмельницкий, я не знаю, вы знаете, в свое время это была тоже ужасная вещь для еврейского народа. Евреи, была очень большая часть еврейского народа находилась на Украине, и поэтому, когда это происходило, это было вот для еврейского, но тогда это была очень тяжелая вещь. Евреев, восточных евреев, во время Маймонида были ужасные погромы в Северной Африке. Но так как от этого времени, уже понимаете, сколько времени прошло, так также у них были какие-то даты свои. Евреи Йемена у нее были какие-то вещи. Знаете, как? Я просто говорю о том, что у нас такие вещи, они как-то... каждая община может это соблюдать, но так как потом все общины переезжали, перемешивались, так, понимаете, так как они приезжали в новое место они могут других заставить, а какие-то осколки общины как-то это сохраняют, что в это время это вымирает. Это одна проблема. Вторая проблема, которая у нас есть, именно с днем День памяти катастрофы и героизма. У нас есть закон, что в месяц Нисан запрещено поститься и запрещено быть в трауре. А это как раз выпадает в Нисан. А день зависимости, на зло как будто бы, выпадает в месяц Ияр, когда это сфера, и когда запрещено радоваться. Если бы не поменяли даты, у нас логически было бы нам немножко легче. Я тут совершенно, как я видите, не вхожу в суть. Понимаете, что у нас только проблема? Просто поверхностно у нас такая проблема. Видите, первая проблема была, что мы не можем вообще отмечать даты. Но даже если мы можем отмечать какие-то даты, понятно, что у нас происходит? Как раз время, когда тут мы не можем быть в трауре, а тут мы не можем, наоборот, радоваться. Это кажется, как будто назло.
Мы не можем радоваться.
Да. Потому что это сфера, это умер по всем мирам. А в Нисан мы не имеем права быть в трауре, потому что это праздничное время. так как это чуть ли не разница между этими двумя датами, примерно неделя с чем-то, это как будто всегда мне кажется, как будто чуть ли не на зло. Я понимаю, что никто это не сделал на зло, но так будто кажется, как будто это на зло. Понимаете, как это? Да, на это есть. А сейчас я вхожу немножко более в суть. Так скажем, день катастрофы, это было 6 миллионов евреев, что были убиты, это ужасная вещь. Так скажем, когда у нас было разрушение первого храма, потом было разрушение второго храма, даже люди второго храма не решились делать им новую дату. Ведь они взяли Тишабе, а это также Всевышний сделал, что это произошло в тот же самый день. Потом было восстание Бар-Кохбы, и она была также подавлена, конечно, 9 ава. Но понятно, что были какие-то даты. И выбрали снова, это было как раз 9 ава. Но и также, понимаете, как они, так как это то же самое дата, это намного легче. Изгнание евреев из Испании, вы, если не знали, вы знаете, тоже было 9 ава. И мы как-то всегда пришиваем. Понимаете, что называется пришиваем? Теперь катастрофа, она же длилась 4 года, 5 лет, зависит, как, насколько время это. Каждый день был ужасный день. Так поэтому мы также выбираем обычно 9 ава. У нас есть особое стихотворение, которое написано в честь этого. И есть, кто-то помнит, также Йод-Бет-Тевет. У нас есть кто-то 2 даты для этого, которых мы отмечаем. Но мы не взяли себе новую дату. Потому что у нас есть проблема взять новую дату. У нас есть еще одна проблема. Это вещь, которая в наше время, вы ее не ощущаете. То, что я вам говорю, вам будет казаться, что я говорю какую-то совершенно неправду. Потому что сейчас в Израиле положение совсем другое. Но начиная где-то с 48-го года, с 50-го года явно, до 80-го года. Я переехала в Израиль в 72-м. Поэтому я еще застала, понимаете, как это? Другое положение. Пока в Европе не начали отрицать катастрофу, Израиль очень плохо относился к катастрофе. Не знаю, ли вы слышали об этом. А когда Европа начала это отрицать, тогда они испугались, что они за это не будут. Я ужасно извиняюсь, что я так плохо говорю, но они кого-то не получат от этого, понимаете, как это то право, которое они смогут получить. И тогда начали в Израиле поднимать эту тему и начали об этом говорить. До этого человек, который прожил катастрофу, он стеснялся об этом говорить, он стеснялся это показать. Детей, которые приехали, я извиняюсь, что я такую ужасную вещь говорю, их местное население называло мыло. Мыло. Знаете почему? И этот день не назвали день катастрофы, что мне кажется, само по себе уже ужасная вещь. В момент, когда я беру вещь, я добавляю к ней, кроме, если это уже достаточно серьезная вещь, так мне нужно только одно слово. В момент, когда я добавляю еще одно слово, это я увеличиваю или унижаю? Вы знаете, мы унижаем. У нас даже есть такое понятие у мудрецов. Если мудрец очень великий, мы только говорим его имя. Мы к нему даже ничего не добавляем. Скажем, Гилель, мы не говорим Раби Гилель даже. Чем мудрец менее важный, мы добавляем ему еще какие-то добавочные определения. Потому что это надо как будто быть более конкретным, потому что когда вы говорите это имя, оно само по себе ничего вам еще не говорит. Так это мы не называем, в Израиле это не называется день катастроф. Это называется день катастрофы и героизм. Значит, пережить катастрофу это недостаточно. Если вы просто шли как скот на бойню, вам за это ничего не положено. Только если вы были герои в этот момент. Знаете, почему это называется? И то, что вы знаете, какую дату выбрали? Не выбрали дату, скажем, когда вы построены свинцы. Или дату, когда началась катастрофа. Тогда бы это было явно только отмечание именно катастрофы. А выбрали дату, когда было восстание Варшавского гетто. Потому что то, что они хотели подчеркнуть, это именно героизм, а не катастрофа. Или я помню, в свое время я еще слышала, был один... Он также потом был достаточно известный человек в Израиле. И он был маленький мальчик, который приехал в Израиль. И его был подростком, и его через сколько-то лет сделали ему интервью. Его спросили, когда ты приехал, ты написал, что ты был из Варшавского гетто. А мы когда просмотрели твои данные, мы увидели, что ты не из Варшавского гетто, а ты из гетто Лодж. На русском тоже называется Лодж?
Лодж.
Лодж. Просто не знаю, как это произносится. И он спросил, почему ты изменил свою биографию, почему ты написал неправду. Он сказал, просто не мог написать, что я из гетто Лодж. Потому что если бы так написал, на меня бы так плохо смотрели, и ко мне бы так плохо относились, что просто ощущал эту атмосферу. А вот если я из Варшавского гетто, значит я такой герой. Поэтому в Израиль совершенно не относился и не отмечал дату катастрофы, он отмечал совершенно дату чего-то другого.
Особенно говорят американцы.
Что-то?
Американцы.
Американцы сейчас не так.
То есть они презирали как бы этих еврейских евреев, да. Они шли к отступной
боли. Кто это больше всего презирал? Это были израильтяне.
Кто же был?
Петербург. Но те люди, которые успели вернуться из Европы, до 48-го года. Кто?
А кто был русский, которые до этого приехали сюда? Русские коммунисты.
Известные русские.
Я извини, что я так нехорошо говорю о наших, о самих наших...
Приехали,
это была Алия Ришуна, Алия Шния, Алия Шлиши. Были, до, были также и немцы.
Сейчас в 8-м году, сейчас в Тереване тоже люди, которые приезжали.
Да, конечно. Но были до этого уже местное население. Если, скажем, там есть рассказы, если девушка влюбилась вот в парня, который пришел после катастрофы, и она хотела за него выйти замуж. Все семья не давала. Отношения в Израиле было очень тяжелое. Но я Хасвахали не хочу, не понимаете, ни о ком ничего плохого говорить. Я только я говорю об этом, только дать понять, почему религиозные евреи, им очень тяжело с этой датой. У нас есть две вещи, они чисто логические. Одна вещь, это если бы эту дату назвали дата катастрофы, я думаю, что как-то бы дошли до, понимаете, как-то бы более хотели с этим войти. Это не что у религиозных евреев такое понятие, если там, они решают так, мы будем делать все наоборот. А потому что они решили так, что просто религиозные евреи не могли это проглотить. И сейчас об этом начинают говорить, а сейчас также не религиозные евреи это говорят. А до 80-го года это было совершенно так. Или я не знаю, вы знаете, рядом с Тахана Мерказит, знаете, главная центральная остановка, там есть такая большая глыба. Угу, это в честь катастрофы. И на ней написано «Ниско». Вы не видели такую вещь?
Как в русской библиотеке идешь?
Нет, на саму... Сейчас вы сняли эту... Вы уже не видите, сейчас это забрали. Да. Мне кажется, сейчас уже нет этого памятника. Сейчас же там строят... Там строят дорогу.
А, это перед Тахани.
Так это было вот на самой Тахани Мерказит. С другой стороны, нет там, где вы едете в междугородных автобусах. А с этой же стороны, там как сейчас, где огорожено рядом с мостом, так там стоял такой очень большой камень. Такой белый камень. Вот иерусалимский такой большой камень. Тоже есть в Иерусалиме долго, он, может быть, его еще помнил. И сверху был очень большой спор, что написать. Так просили, что написали «Искор». Знаешь, «Искор» — это же такая символика, что Всевышний помнил. Они сказали, нет, мы ни в коем случае не хотим, чтобы не было никаких религиозных оттенков. И они написали «Нискор», мы будем помнить. И вы не знаете, сколько в этом привелось слез. Это вам кажется, понимаете, там такая разница. Поэтому в Израиле все было очень такое, знаете, не такое простое, как вам кажется. Я просто только показываю как пример. Не, он появился сразу. Но после 80-го года, наоборот, после 80-го года начали к нему относиться более как к день катастрофы и меньше как к день героизма. А до 80-го года он был день героизма и немножко катастрофы. И только отмечали те моменты, когда был героизм во время катастрофы. А саму катастрофу вообще никак. И только когда начали французы, знаете, первые, кто начали отрицать катастрофу, были французы, французские историки. Так когда вот французские историки начали отрицать катастрофу, тогда Израиль решил, что нам тоже должны говорить о катастрофе. Тогда начали говорить, начали просить этих людей рассказывать своим внукам. Не знали, если вы слышите в Израиле, всегда кому рассказывают, они рассказывают внукам. Они рассказывали детям. Уже если не хотели слушать. И они сами также стеснялись рассказывать детям. Поэтому первое поколение детям ничего не рассказывало. Кому рассказывают, только внукам рассказывают. Что? Потому что вот было такое, как можно сказать, отношение было такое в Израиле.
Почему?
Что вот мы такие сильные, мы построим, да, вот они, вот вы там шли, знаете, не вы, понимаете, там они вот шли, как скот на бойню, а мы такие герои, видите, что мы тут построим? У нас никогда никто не будет больше идти, как скот на бойню в Израиле.
Мне кажется, тут еще влияние вот этого всеобщего какого-то антисемитизма. Вот оно же нас тоже вот как-то, уже себя тоже
где-то стесняется. Да, да, конечно. Это вот мы построим новый, да. Это было понятие, мы построим новый тип евреев. Мы стерем старого типа еврея, построим новый тип еврея. Это там целая теория, просто показываю, что и почему у нас были с этим такие тяжелые отношения.
Тем более все были социалисты, коммунисты, когда мы наш новый мир построили.
Вот то, что вы спросили, кто это были русские коммунисты. В основном. Немножко были также польские коммунисты, но в основном это были русские коммунисты. Алия Ришуна, Алия Шния, Алия Шешет – это русские евреи. А потом были также польские. И потом было также немецкие. Там каждый год были, понимаете, как-то евреи приезжали.
Сюда приходили же и религиозные много, из России, из той же.
Это было до этого. И религиозные приезжали в Израиль. Значит, была такая проблема. С 1939 года и до этого также англичане начали ограничивать въезд в Израиль. И поэтому с этого момента уже был вопрос, кто приезжает. А религиозные евреи приехали в Израиль в середине 19 века. Вот те, кто приехали в середине 19-го, они все были религиозные. Вот вы их видите в Миашарим, вы их видите в Шарехесет, вот в некоторых. Они приехали, понимаете, когда? В середине 19-го, а те, кто приехали в начале 20-го и в конце 19-го, были уже в основном не религиозные. Тогда религиозные уже не едут почти. Но едут, но они уже не большинство. Я просто, когда мы говорим о ком-то, кто приезжает, я говорю о большинстве, не о меньшинстве. Сейчас день независимости Израиля. В нем, значит, это снова у нас такая же, у нас две проблемы остались, такие же, которые я уже говорила. Одна проблема это, что мы не можем начать сейчас назначить никакую дату. Другая проблема, что в месяце Яр запрещено радоваться, потому что это Сфират Омер. Это время, когда умирали ученики Раби Акива. И сейчас это были первые две вещи, которые не имеют никакой связи с сутью этого дня. А сейчас я перехожу к сути этого дня. Исторически вы знаете, что произошло 5 Ияра, это 15 мая в 48 году. Знаете, что было?
Декларация.
До этого, значит, декларация, вот то, что вы говорите, это если бы это не, если бы это была бы декларация, скажем, у нас есть несколько дат, которые связаны с Израилем. Есть декларация Бальфура в 1917 году о том, что если англичане захватят Израиль, они дадут возможность Израилю построить еврейский очаг. Что-то вроде еврейского дома. Но эту дату как раз никто ее не просит. Теперь у нас другая дата, это 29 ноября, называется Кафтет Беновембер, 1947 года. Это день, когда ООН проголосовал отделение Израиля на два государства. И эта дата, если бы ее выбрали, тоже религиозно, как сути, у нее не было никаких проблем с этой датой. Были только две проблемы другие. Понимаете, что это такое время, когда мы не можем праздновать, и что мы не можем сделать новый праздник. Что произошло в 1948 году 4 ияра? Начиная с 29 ноября 1947 года, значит, когда ООН объявляет о том, что Израиль будет два государства для двух народов, арабы не принимают это решение, и арабы начинают военные действия. Только так как есть в Израиле английский мандат, эти военные действия, они происходят скрыто. Как, я не могу сказать, не как сейчас, но если вы были когда-то в Израиле, когда были всякие какие-то акции все время, где-то что-то, то это происходит немножко тяжелее. Путь между Иерусалимом и Тель-Авивом перекрыт. Если вы едете между Иерусалимом и Тель-Авивом и выйдете по сторонам остатки машин, знаете, откуда эти остатки машин? Иерусалим был перекрыт, он был в осаде. А в Иерусалиме нет никаких растений, даже почти воды тут нет, потому что ничего нет. И все привозится с Тель-Авив. А так как эта дорога, она же проходит в ущелье. Вы заметили? Две горы с обоих сторон, это называется всегда, наверное, называется Поздорог Ушалайм, это называется коридор, Иерусалимский коридор.
Это же когда к Иерусалиму подъезжают.
Да, вы заметили? Примерно от района Бейт-Шемеш. Есть такое место, называется Шар-Гай. Вот вы едете сначала в таком туннеле, а потом вдруг вы выходите, такое, вдруг эти горы, вообще их не рядом, они очень отдалены. Вот это место называется Баб-эль-Вад. На арабском, или на иврите Шар-Гай. Это ворота в долину. А до этого вы в таком ущелье. А на этих ущельях, сверху этих гор, находились арабские поселения. И когда они видели, и, значит, евреи брали много-много машин, обороняли их, и клали туда продовольствие, и они ехали в сторону Иерусалима. Арабы ждали, чтобы они все ехали, вошли в это ущелье. В ущелье вы не можете делать развернуться. Заметили, какая там узкая дорога? Ставили барьеры, как вы называете, баррикады посередине дороги. И просто брали и убивали машину за машиной. Вот остатки машин, которых вы видите, именно не машину убивали, а понимаете, как было. Это просто были чуть не, это были добровольцы, которые знали, что они едут для очень большой опасности, только для того, чтобы спасти жителей Иерусалима от осады. И вот один из случаев, когда прорвали эту осаду и ввели в Иерусалим еду, было перед Песахом, 48-го года. Теперь я это рассказываю только для того, чтобы показать, что вот мы сейчас и 5 ияра, ведь это же немножко после Песаха. Так вот еще до Песаха Иерусалим в осаде ужасно. Вот перед Песахом смогли, это называется Мефца Нахшон. Каждая такая операция имеет название, это называется операция Нахшон. Когда взяли перед Песахом и смогли принести предовольствие в Иерусалим. Яфу в осаде. там, как освободили Яфу. Вы знаете, что Яфа там был арабский город, а Тель-Авив был еврейский. И арабы Яфу брали, обстреливали Тель-Авив. И их Яфу очистили от очень... Там остались арабы, но не совсем воинственные арабы. Это сделали тоже перед Песахом. Поэтому эта операция называется операция Хамец. Называется операция аннулирования Хамец. Мефца Хамец называется. Мефца Биур Хамец. Вот это полное название. А обычно мы в сокращении называем это Мефца Хамец. И видите, почему это так назвали? Потому что это было перед Песахом. Я только описываю, как до 48, до 5 ияра, видите, в каком тяжелом состоянии находится Израиль. Но тогда война, она с местным населением. И англичане, они кого-то патрулируют, так можно сказать, сверху. А арабы делают то, что они хотят. А нам очень тяжело как-то обороняться, потому что по закону никто тут не имеет права иметь оружие, только англичане. Арабам, то, что делают арабы, англичане вообще не замечают, как будто бы. А если у евреев вдруг находится с оружием, их берут, сажают в тюрьму. В 4 ияра мандат англичан заканчивается, и англичане уходят из Израиля. И тогда Израиль становится в эту ночь ничейной. И в эту ночь тогда Израиль берет и объявляет, что это будет их, что они берут от Израиля себе, что они тут строят государство. Так до 4 ияра мы воевали с местным населением, а после 4 ияра, значит, 5 ияра, мы начали воевать не только с местным населением, а со всеми арабами вокруг, когда их нормальные войска вошли в Израиль и начали с нами воевать. С танками и со всем остальным. И мы в этот день начинаем воевать с Иорданией, Египтом и Сирией.
Каких-то 6 арабских
государств. Да. И Саудовская Аравия тоже объявила войну, и Ирак. Только они не смогли, Саудовская Аравия, пока она собрала свою армию и решила к нам подъехать, мы уже закончили войну. И у Ирака тоже там были какие-то их проблемы, пока они к нам, понимаете, как это дошли. Ирак немножко успел воевать, и Ливан, там, знаете, не все с нами начинают воевать. Так в этот день ничего хорошего не произошло в Израиле. В этот день только произошло еще хуже. Так, по еврейскому закону мы не объявляем праздник в середине военных действий. Мы объявляем праздник, когда мы уже отдыхаем. А 5 ияра был не день, когда мы отдыхали, а был, наоборот, день, когда у нас еще усилились и укрепилась военная опасность. Вы слышали, может быть, про Гуш Эцион? Гуш Эцион, если кто-то знает израильскую историю, это такой, это один из первых мест, которых пал в руки Иордании. Это было несколько поселений, которые были по дороге между Иерусалимом и Хевроном. И Гуш Эцион падает 4 ияра. 4-5 ияра Гуш Эцион попадает в руки Иордании. И эти люди убиты. Оказывается, что, понимаете, вот это время как раз время, когда начинаются военные действия. Вы помните, скажем, Пурим, мы берем... Вы знаете, что Хаман был, было решение о том, что Хаман надо бы повесить в Песах. Вот Эстер приходит к царю, и все аннулировано. А мы... Ему уже все аннулировали уничтожение еврейского народа, но местное население имеет право нас убивать, а мы имеем право защищаться. Когда всем понятно, что местное население не сможет, поэтому же дух уже на нашей стороне, не на их стороне. И мы сделали праздник не 13-го Адара, когда было нам разрешение обороняться, а мы делаем праздник когда? 14-го, когда мы уже отдыхали. Или, если это были жители города Шушан, так они это не делали, как все 14-го, потому что 14-го они еще воевали, они это сделали когда? 15-го. И мы учим от Пурим, когда надо праздновать. Мы празднуем не когда мы воюем, мы празднуем, когда мы уже отдыхаем. То есть, скажем, если бы это спросить по еврейскому закону, это, конечно, очень важная вещь, которая произошла в Израиле сейчас, тогда можно было, скажем, взять и решить дату не 5 ияра, а можно было решить, скажем, даты, когда начали подписывать договоры о прекращении войны. Мы знаем даты. Понятно, как это у нас были? Что-то? Мы потом с Иорданией, Сирией и Египтом взяли и подписывали о прекращении огня. Так скажем, можно было выбрать последнюю или первую дату, когда мы начинаем подписывать прекращение огня. Или последнюю дату, когда мы решили подписывать прекращение огня. Дату, когда Израиль вошел и стал как один член ООН. Хотя, что я пробую предложить? Даты не военных действий, а наоборот, каких дат? Понимаете, чего это? Что мы, наоборот, уже отдыхаем. Как в Пурим, что мы берем и празднуем дату, когда мы отдыхаем, и не когда мы начали военные действия. И это только то, что я вхожу, это почему 5 ияра не все с этой датой согласны. Это я смотрела. Две вещи, которые не связаны ни с чем, они как будто чисто логические, а вторая вещь, а третья вещь, она связана именно с этой датой. И это даже если бы израильское государство, религиозные все евреи были в него влюблены, считали, что она самая хорошая. Понимаете, какие у нас есть три проблемы. А когда добавляется к этому, что еще не все с ней согласны, понимаете, что происходит? Так это дать еще больше проблем. День, когда отмечают память о убитых солдат, у нас нет с этим никаких проблем. Понимаете, как-то? Можно эту дату решить любой день, когда и как. День Иерусалима, который будет в конце нашего месяца. В конце месяца Ияр у нас есть день освобождения Иерусалима. По еврейскому закону. Эта дата, она, те жители Иерусалима, которые в то время жили в Израиле, жили в Иерусалиме, это в основном относится к людям Миашарим, которые кого-то больше всего не признают израильское государство. По еврейскому закону они в эту дату должны радоваться и должны сделать себе праздник. Потому что они были спасены от смерти. Как я вам сказала, что если мой там, папа, с ним произошло какое-то чудо, что я должна эту дату отмечать. Поэтому я не их, не потомки должны эту дату отмечать. А я не имею права ее отмечать. Потому что я тогда была в Советском Союзе, а не была в Израиле. И мы не можем понимать, как здесь какую-то дату ее заставить всех евреев кому-то, или объявить его как для всего еврейского народа. Мой муж, ему тогда было 9 лет, он эту дату должен отмечать. Положение в Израиле было очень тяжело. Скажем, в районе Миашарим, там иорданцы были с одной стороны, Израиль был с другой стороны, и разница, граница была ширина дороги. Граница была в середине дороги. Понимаете, как это? И что это произошло, у них даже не была такая проблема, что они когда решили, где будет граница, они взяли и начертили карандашом на карте. А потом, когда они взяли это из карты, попробовали взять это, перевести это на город, у них оказалось, что карандаш был не наточенный, и линия произошла толстой. И когда они решили, где же будет граница, оказалось, что граница покрывает целую улицу. Понимаете, что это? Граница проходила между домами. Вот пол дома находится в одной в Израиле, другая сторона в Иордании. И израильтяне, я вам расскажу по секрету, никому не говорите, израильтяне, потому что карандаш был не наточен, они себе как-то улучшили границу немножко. Понимаете, что они сделали в каждом месте? Как-то уравновесили. Что-то там сделали не совсем честно. У нас было, например, несколько таких вещей.
Пол дома прихватил.
Да, или что-то такое. Но какие-то места вот так вот остались. Если вы ходите по Миашари, может быть, вы видите, там есть часто окна, а вокруг окон, вы видите, все выбито. Стреляют. Иордания, у них были очень хорошие снайперы. И они просто пробовали попасть в окна. Были улицы в районе Шумре-Хомот, этот район называется, что там было написано, запрещено ходить в середине улицы. Потому что когда вы ходите у стены, вы покрыты тенью, и вас не видит снайпер. А если вы ходите на середину улицы, вас снайпер видит. Если мальчики играли с мячом, и мяч катился на середину улицы, все начинали кричать, чтобы только мальчики не побежали за мячом. Итак, Иерусалим жил в течение 19 лет. Скажем, Ишиват Мир, если, может быть, вы слышали о ней, так они все сидели и занимались во время шестидневной войны, тогда Хаим Шмулевич попросил всех остаться заниматься, не сойти в бомбоубежище. И один из снарядов попал в... есть для газов, как называются вот эти штуки, в которых баллоны газа. Так там, где есть баллоны газа, попал в этот снаряд и не взорвался. И потом, когда они вышли, они это увидели, и понимаете, как, что у них с ними произошло. Я знаю, что вот все, кто тогда были в этом месте, они этот день сохраняют. Для них это очень важно, понимаете, это день спасения, их не жизнь. Я тут не вхожу идеологически, мы согласны, не согласны или как. Я просто говорю со стороны логически, как мы относимся к каждой из этих дат. Это был 67-й. Это было как... В этом году это попадает на... Сейчас и 40 лет.
42?
Да.
То что, в течение 19 лет улица обстреливалась?
Да, конечно. Веранды. Если женщина с ребенком, скажем, выходит на террасу, а снайпер видит...
Может, и стрелял.
Это, в таком состоянии был Иерусалим.
И не уезжали.
Нет, тогда были очень большие как они, патриоты. Просто старались с ним выходить. И помнишь, что нельзя. А весь этот население снайпера. Там есть один рассказ, как одна, тут же есть также очень много христиан, И у них есть свои, как называется, монастыри или как. И одна, может, я вам рассказывала, одна монашка, я вам рассказывала с ее зубами, она болела, она, значит, была в больнице, и она болела. И у нее была горячка или что-то такое, не знаю, горячка как-то. Она была на высокой температуре, и у нее были вставные зубы. И она была в таком состоянии, что она вытащила зубы и выкинула их из окна. А проблема, что через гнездо, когда они куда не попали, было между границами, была нейтральная зона.
Ой.
Так надо было обратиться к ООНу, чтобы он послал своих посланников. И, значит, евреи, солдаты еврейские вышли с белым флагом. Арабы, иорданцы, солдаты Иордании вышли с белым флагом, с военными ООН, которые там патрулировали, и они все вместе искали эти протез зубов. И вот так вот есть такая фотография, как они там все стоят, нашли эти зубы, вот их показывают. И так их... Дети игрались и пришли границу, не замечая. Обращаться сейчас к ООН для того, чтобы их разыскивать. Знаете, что-то, понимаете, как Иерусалим? Он вот так вот поделен всюду. Вам это сейчас кажется вообще неправда, то, что я вам рассказываю.
А что сейчас собираются
на берегу? И были места, скажем, улица Яфо, вы знаете, как вот улица Яфо, которая центральная улица, значит, она доходит до старого города. Угу. Вот там до старого города она была перекрыта. И так как это широкая улица, ее уже снайперы выйдут сверху. Так там всюду, сколько-то метров, каждых метров, был построен такое из бетона, такое ворота. Каждый сколько-то метров был такой вот бетон, из бетона вот такая вот, понимаете, как можно сказать, стены и только вверх. Арка такая. Для того, чтобы это делать тени, и чтобы не видели людей, которые едут или ходят по этой улице. Вы можете мне поверить или мне не верить? Ну, тяжело вам верить. Как это такая вещь? Вы ходите по улице, Яфа, ничего не замечаете. Где вы это можете увидеть? Вы, когда доходите до построения Ирья, до здания мэрии Израиля, Иерусалима, там есть такой круглый дом, это совсем напротив старого города, можете видеть, как он весь выбит снарядами. Ну, стреляли все время. Так это то, что прекратилось в 67 году. И, конечно, для жителей Иерусалима это просто был спас. До этого они жили, понимаете, в таком очень тяжелом состоянии. Просто все время с такой мечом на голове. Так это только немножко, а в общем, понимаете, как это в этих, у нас так много особых дат в этом месяце. И еще одна вещь, которая есть, это вещь, которая происходит два раза в году, эта вещь называется Бегам. Кажется, каждый раз я вам такую вещь рассказываю. Это совершенно не вещь, которую обязательно, просто только рассказываешь, что у нас есть такая вещь. Значит, два раза в год, это в начале осени и в начале весны. В еврейском, или, может быть, в начале лета и начало зимы. Потому что в Израиле, как вы замечаете, нет у нас явного лета, и нет у нас явной осени и явной весны. У нас есть кого-то два, не четыре сезона в году, у нас в Израиле, по-настоящему, есть два сезона в году. Есть лето и есть зима. И всегда в это время у нас, когда меняется погода, вирусы начинают плохо себя вести. Я не знаю, вы слышали, только сегодня начали передавать о том, что какой-то есть новый ужасный какой-то вирус. Слышали о нем? Который из Мексики. Да. Из Мексики пришел. И это считается вот время, когда начинают бушевать всякие гриппы, всякие болезни. По еврейскому преданию это считается вот эти времена года. Мне кажется, так же в России это считалось, когда меняется погода.
Это же осенью, весной, обострение.
Да. Так у нас то же самое. Это вот всюду. Так у нас, вы знаете, когда поменяли молитву, до Песаха мы молились, как будто это зима, с Песаха мы молились, как будто это лето. Поэтому у нас это время считается как будто переходное. То же самое будет после Суккота. До Суккота у нас было как будто лето, после Суккота у нас начинается зима. И поэтому месяц после, Ияр это следующий месяц, мы первый понедельник после этого. Должно быть начаться новый месяц, и первый понедельник после начала нового месяца, только шаббат должен быть еще, и должен быть еще шаббат. В этот раз это не будет на этой неделе, это будет на следующей неделе. Mm-hmm. Можно шаббат был Рош Ходеш. Mm-hmm. Будет на, я это расскажу сегодня, хотя это будет, девочки, это все начнется mm-hmm. следующей неделе. Мы понедельник, четверг, понедельник, есть особые молитвы, которые в них говорят. Это делается два раза в год. Для того, чтобы не было никаких болезней. И особенно мы молимся, что дети не болели, и чтобы дети были живы, чтобы у них было все хорошо. Понедельник, четверг, понедельник. Это называется бэхаб.
В одну неделю, да?
Одну это неделю, приходит в полторы недели. И это должно быть, чтобы начался новый месяц. вот это месяц Ияр или месяц Хешван, что в этот месяц суббота прошла такая нормальная, будничная суббота. Я не знаю, о субботе можно говорить как о будничной субботе.
В этом месяце как бы прошла суббота.
Да, потому что вот эта суббота, которая сейчас была, она не будничная. Она же была суббота Рош Ходеш. Поэтому мы ее не берем в счет. Должна быть такая нормальная суббота. Да, но должна быть пройти и Рош Ходеш, и Шаббат. И тогда нам нужен какой-то будничный шаббат. Понимаете, что я называю будничный шаббат в месяце? И тогда после этого понедельник, четверг, понедельник. Есть особые молитвы в Сидуре. Это называется обычно Бехаб. Бет – это в понедельник, это второй день недели. Хей – это пятый день недели, это четверг. И потом еще раз Бет. Понимаете, какой Бехаб?
В Сидуре.
Почти в любом. У вас тут, только с русским переводом я не думаю. У вас тут есть какие-нибудь такие хорошие Сидуры?
Это
Сфарадиф. А
Сфарадиф
нет?
Это в Шахаре читается? Это считается... Бехаб считается в Шахаре.
Я только поищу, что у нас
есть. Только они вместо того, что это называется Бехаб, они это называют... Шини, хамиши, шини. Я понимаю, что шини это понедельник. Шини это второй день недели. Вот, посмотрите, кто хочет. Посмотрите. Эти слихот для шини, хамиши, шини. Слихот на шини, хамиши, шини.
Вот именно эти слихотчики.
Да. И у них есть особости. Есть на первый понедельник, а другие совершенно на второй, на четверг, и другие совершенно на следующий понедельник. А есть что-то общее.
А в какой части?
После Тфилат Амида. Это совершенно не обязательно. Только если кто-то хочет, понимаете, как-то иногда. И человек должен всегда понять, что если он будет говорить слишком много, за счет этого он будет меньше иметь в виду, что он говорит, так вообще ничего не говорит. Это кого-то добавка. Я только рассказываю, чтобы вы понимали, что у вас в Сидуре. Есть тупоситься так же. Это не обязательно, только если кто-то хочет, надо быть только осторожным, чтобы это не привело к тому, что это говорится про Хишаяу. Если люди постятся, а потом они за счет этого более нервные, лучше дерутся, тогда лучше не поститься. Там описывается Ишаяу, значит, евреи постились, и Всевышний не услышал их ни мольбу. И они приходят к Ишаяу и говорят, почему мы постились, и Всевышний нас не услышал. Ишаяу говорит, вы постились для того, чтобы быть более нервными, лучше драться. Лучше ссориться. Понятно, что я такой пост не принимаю. А вместо того, чтобы поститься, чтобы, если видите человека, который не имеет одежду, чтобы его покрыть. Кто голодный, как-то его накормить. Это для меня более важно, и я это воспринимаю как более хороший пост, чем когда вы просто не едите. Это просто кажется, надо понять, как взвешивать. И есть особая такая молитва, которой мы там молимся, о здоровье детей. Потому что, как вы знаете, дети немножко более поданы нам, они более слабые. Это Гефен Пурья. Там есть такая слиха, и принято, что мы ее говорим каждой из трех этих дней. Это одно объяснение. Другое объяснение, почему мы это делаем, потому что во время праздников мы были все вместе. Также мы обычно это время, когда мы видим родственников, видим знакомых. Мы обычно такие радостные. И мы можем за счет этого в это время вести себя не очень хорошо. Сказать, что не надо. Успеть поссориться с кем не надо. Потому что так, когда вы с дистанции, вы не можете так ссориться хорошо. По телефону тяжело ссориться. Когда у вас гости, слишком долго у вас гости эти дома. Или вам кажется, что они слишком много. Вы можете не замечать, понимаете, как это сказать то, что не надо. И мы по как мы возвращаемся в будни, мы как-то немного себя снова вводим в рамки. Я только даю, есть несколько объяснений, почему мы говорим, есть у нас эта вещь, я только говорю две совершенно разные объяснения. Или одно, что это время, когда начинают как раз... Сегодня, я только услышала, сейчас тут есть этот новый грипп. Видите, совершенно вот по заказу, как раз у нас рассматривается, что это время, когда начинается болезнь. Другое объяснение, это личное, наше личное жизнь. Это у нас было, в общем, о нашем месяце. Такой, видите, особый у нас месяц Ия.
А в каком смысле они Ашем Рафаиха, потому что он надеется, что он Всевышний знаком. Почему так расшифровывает эти имена?
Считается, что этот месяц особый для лечения.
Да, вот, это
что. Я только привожу то, что я увидела в этом месяце, я вам рассказываю. Как я больше ничего не знаю. Только то, что я читала, я даже не могу это никак комментировать, я только привожу то, что...
Хава, помните, был 2 года назад ливень был как раз. Сейчас спрашивают, чему зачем? Как раз в Яре был, перед днем города.
Вот считается, что когда есть дождь, то мне им говорили, что это очень считается полезно брать и ходить под этим дождем.
В Яре.
Что если в Яре есть дождь, считается очень полезным дождь. Для здоровья считается. И в Яре обычно считается, что есть последний дождь. У нас, я не знаю, на русском есть особое название для первого дождя, для последнего дождя?
Нет.
А на иврите есть. Первый дождь называется Юре, а последний дождь называется Малькош.
Малькош?
Малькош. Да-да. Поэтому говорите, что Всевышний сделает так, что Юре и Малькош будут вовремя. Потому что в Израиле, если дождь он не вовремя, скажем, если он слишком поздно, он, наоборот, очень мешает. Потому что тогда начинается все гнить. И если, скажем, сейчас будет, скажем, если очень сильный ветер или что-то, так все деревья опадают, плоды опадают. Поэтому это очень, вот, мы не любим, когда у нас там это опасно, если есть ливни или дожди позже.
А первый как называется?
Йоры.
Йоры.
А последний называется Малькош. Только мы никогда не знаем, когда, какой дождь называется Малькош, пока, понимаете, как это? Пока после него нет дождя. Мы знаем, что он Малькош только постфактум. Поэтому, но считается, что правильно, что Малькош был вот где-то сейчас. Но не слишком поздно. А в Сиване это считается уже нехорошо, что был дождь. В Яре еще как-то нормально, а вот после Яра это уже нехорошо.
Пусть
сохнет.
Скажите, пожалуйста, английский мандат был закончен, и Эрцисрэль осталась бесхозной.
Да.
То есть, что было предусмотрено?
Он,
те, он кто тогда, этот мандат устанавливали и прекращали.
Да, так они тогда для этого, поэтому в 47-м году, они же знали, что мандат закончится в 48-м году, в 14 мая. Так поэтому они уже в 47-м году, 29 ноября, решили о том, что Израиль будет поделен на 2 государства.
Они это
ООН. А Израиль были очень... Я не ходила в историю, мы, по-моему, говорили об этом когда-то, что тогда в Израиле были очень большие... думали очень сильно о том, стоит ли объявить израильское государство. И были, потому что была очень большая опасность, и Америка тогда очень боялась, что если Израиль объявит... Если евреи в Израиле объявят о том, что они здесь строят еврейское государство, было известно, что арабы все хлынут сюда, и была опасность, что просто тут будет кровавая баня. Это то, что боялся весь мир. И даже Иордания этого боялась. Это было настолько ужасно, то, что думали, что будет, что они уже не могли даже представить себе, сколько тут будет убитых людей. И тогда Иордания, скажем, предложила Израилю, что Израиль и Иордания будут одна большая конфедерация. Знаешь, что такое конфедерация? Это будут две федерации, которые будут объединены. И в парламенте, в Иорданском, будет 50% представлено из еврейской национальности. И 50% арабская. И Абдаляля, король Иордании, это предложил Израилю. Поэтому были несколько предложений. Америка, скажем, она объявила в ООН, что она хочет отнять, она же в 47-м проголосовала за то, что в Израиле будет 2 государства. Потом, когда она увидела, как на это тяжело среагировало арабское население, как оно готовится к войне, ООН хотел, Америка в ООН, да, и наружнее. Тогда Америка хотела взять...
Все армии вошли.
И было понятно, что все армии войдут. Так Америка хотела взять и свое, то, что она проголосовала за, забрать свой голос.
Но в итоге осталось... Ничего не осталось. Как это может быть?
Что
это? Существует политический орган. О!
Да.
И они предполагали так или это. И были споры. Да. В итоге так ничего и не было.
Оно как будто вот так вот оставило, что будет, то будет. А что происходило? Да. И если бы начались, если бы, вы знаете, как делает ООН? Они как будто знают, что... Здравствуйте. И боятся того, что может быть кровавая разборка в Израиле. И они уже готовились к тому, что если будет, что они будут в таком случае делать?
Что?
Пошлют сюда своих... вы знаете, что делают ООН в таких случаях?
Посланников. И послали?
Нет, они не успели, потому что тут евреи. Да, они послали несколько раз. Было 3 раза прекращены военные действия.
Да, то, что они опасались, и произошло.
Да, но это не произошло так ужасно для евреев. И он, когда видит, что начинаются военные действия, через сколько-то времени, достаточно быстро, он шлет своих, свои войска и требует от Израиля и от арабов прекратить военные действия. И мы прекращаем военные действия. И они сюда шлют своих представителей, которые это заставляют. Потом военные действия снова обновляются, возобновляются на 10 дней. Потом они снова, он их заставляет нас прекратить. Поэтому, когда мы говорим об этой войне 48-го года, это не одна длинная война. Это война, прекращает ООН, потом снова война, потом прекращает ООН, потом очень долгое время нет военных действий, и Израиль очень сильно укрепляется. Когда Израиль уже понимает, что ему все равно, и он может уже победить, он снова возглавляет военные действия. Но он это делает очень хитро. На севере, на юге Израиля были несколько еврейских поселений, которые арабы взяли и окружили полностью. И по договору ООН евреи имели право туда взять и приносить продовольствие. Но евреи даже не пробовали, потому что было понятно, что арабы не дадут. Хотя арабы это подписали. И когда мы были уже очень сильны и собрали достаточно оружия, мы поняли, что у нас есть силы, мы кого-то пошли исполнять то, что написано по закону ООН, по, как мы говорим, последней букве. И мы, значит, взяли и начали привозить продовольствие. Понятно, что арабы, мы же знали заранее, что начали делать, на нас стрелять. И мы тогда ответили. Значит, мы же это делали специально, только для того, чтобы это сделали по таким соусам, для того, чтобы мы не считались агрессором.
Что
48-й? Конец 48-й. Уже почти начало 49-й. Откуда нас взяли силы? А мы начали взять и покупать оружие со всего мира.
Нам стали продавать.
А так первым делом Советский Союз взял нам и послал оружие бесплатно. Чаще в Словакию. Потому что он считал, что мы будем коммунистическая
республика.
Мы будем республика Советского Союза. Между Советским Союзом и Израилем. А коммунисты израильские. Я же вам рассказала, что были
израильские.
Да.
Кто вышел на связь?
Инициатива чья?
Это был Советский Союз.
Он же
Советский Союз, он был более заинтересован в нас, чем и в нем.
А. А. То есть в тот момент Советскому Союзу было выгодно и... Это и была точкой опоры на
такое. Да. Они считали, что мы... И они нам тогда взяли и послали через Чехословакию, они нам послали тогда... Вы знаете, что наши винтовки израильские первые, это калашников. Что такое калашников? Вы знаете, где покупают обычно такое оружие?
Скорее всего, Советский Союз
сделал арабов. Не, потом у нас есть УЗИ. Сначала первое, что у нас было... Потом есть израильские автоматы. Так они называются УЗИ. А вот первые, это были калашников.
Что еще
там дало? В основном не послали нам...
Достаточно было автоматов, чтобы выиграть?
Это уже... Нет, потом у нас было так. У нас были автоматы. Потом мы себе купили еще пушки. Но так как тогда ООН запрещал, чтобы каждая сторона покупала себе оружие. Вооружалась. Так мы, значит, привозим эти корабли. А вокруг ООНщики, которые все проверяют. Так мы взяли эти пушки, разобрали. И покрыли это очень толстым слоем гнилого лука. Я рассказывала, по-моему,
другое. Да, на запах.
Мы пришли, значит, они взяли. Это корабль, он был, как можно сказать, причален.
Да.
Он понял, что там что-то такое совершенно непонятное. Потому что кто привозит гнилый лук? Они начали там копаться. Но запах был такой отвратительный, что они могли выдержать. Да мы взяли все хитрости, понимаете, какие хитрости мы делали? Пожалуйста. Да, и сейчас вот следующее, что хотела говорить, это немножко про Свератова. Пожалуйста.
Говорит, что не было достаточно уважения, но так много человек, и не совсем понятно, какое уважение имеется в виду. Погибло так много учеников.
Раби Акива. Да вот эти у нас, значит, мы, у нас это время, но время, когда мы готовимся к дарованию Тора. Начиная после Песаха до Шавуот. Это рассмотрели также Сефархинух. По логике мы должны были считать, сколько дней у нас осталось до. А мы считаем, сколько дней прошло. И знаете, я такой странной вещи. Потому что если я жду чего-то, я же жду, сколько дней до, а я не говорю, сколько дней прошло. К этому относится Сефархинух. И добавочная вещь, почему ученики Раби Акива, которые не уважали один другого, погибли именно в это время. Так Раби Акива, он был... Муше считается это сила письменной Туры, а Раби Акива это сила устной Туры. А Тора, ее особость, это именно она дана тем людям, которые, чем человек более скромный, может быть, вы слышали о том, что Тора сравнивается с водой, вода, чем место более низкое, туда сходит вода. И это также говорят некоторые комментаторы, что если в Муше единственная черта, которая описывается он, да, что он был очень скромный. И Муше говорит о нем, что он самый скромный человек, который только был на Альпиня Адама, на покрытии. Да, который только когда были, жил на земле. Поверхности земли. Так говорит Мидраш, есть комментаторы, которые говорят, что если в наше время будет человек, который будет такой же скромный, как Муше, он тоже получит тур. Это просто такого человека еще не нашлось. И Раби Акива рассматривается...
Если бы получил.
Да. Тогда будет получено еще что-то добавочное. Мы не знаем, как это. И Раби Акива, он считается, что через него проходит дарование устной туры. Не письменной. Письменная проходит через Муше, а устная проходит через Раби Акива. И когда Раби Акива передает это своим ученикам, через них проходят... Это же устная тура. Поэтому если что-то они не передают, это уничтожено. Откуда бы этого нету? И что значит уважение? Есть геморрей несколько мнений, что значит, что они не уважали. Не говорится, что они унижали один другого. Нет, что они не уважали один другого. Есть несколько объяснений, которые говорят, что значит «Лёна гагу кавод забезе». Не вели себя с уважением один к другому. Одно мнение говорит, что не каждый раз, когда они встречались, они здоровались. Когда они сказали «Здрасте» первый раз, а потом, когда они встречались зачем человеком еще пять раз, они не здоровались. И так вот, они не оценивали этого человека как такая важная, если, скажем, это царь или кто-то. Сколько раз вы с ними встречались, что это для вас? Очень важная вещь. Если это ваша подружка, утром вы очень порадовались, что вы увидели, поздоровались с ней. Потом 10 раз в день не сказать еще здрасте? Как вам кажется, вы так теперь или нет?
Ну, развиделись, так
что да, ну что это? А если это был бы царь? Вы тоже сказали, я уже видела его, я уже с ним поздоровлюсь еще раз. Мне кажется, царю мы поздоровались бы еще раз. Нам это было, потому что нам это очень важно. Так они не видели вот эту важность и не видели, вы знаете, что мы считаем, что в каждом человеке есть частица Всевышнего. И мы то, что мы уважаем любого человека, это так как в нем находится частица Всевышнего. И они это как-то недостаточно оценивали. Другое мнение это что? Они, если кто-то из них знал какую-то вещь, они не делились один с другим. Каждый сохранял свою туру сам себе. Но это как-то они старались ее взять. И, значит, если бы они не были те, кто переносит дарование Торы, именно устное дарование Торы, с одного поколения к другому, может быть, с ними такая бы вещь не произошла. И также, даже если бы с ними эта вещь должна была произойти, она произошла именно в это время года, потому что это именно время, когда мы готовимся к дарованию Торы. Поэтому это время, и мы готовимся к дарованию Торы не нашу голову, а мы именно готовим наше сердце. Наши вот эти 49 дней или 50 дней, они особые для именно работы над нашими качествами. А эти люди показали, что у них качество. Для того, чтобы получить Тору, они как будто неполноценны. Так как они были именно те люди, которые должны были получить Тору, и неправильно или недостаточно правильно развивали свои качества, поэтому у них это произошло именно в это время года. Просто объясняю, почему это именно в это время года. И, может быть, мы сейчас говорили о катастрофе. В течение нашей истории произошли много раз очень неприятных вещей. Так разрушение храма, первого храма, второго храма, мы в честь него, за счет этих разрушений, мы в трауре в течение года 22 дня. Буквально 3 недели. Конечно, этот траур очень глубокий, но по времени он достаточно ограничен, видите, 22 дня. А за счет смерти учеников Раби Акива мы в трауре менее строго, но сколько дней? 33. Но больше. Но вы понимаете, почему это больше? Потому что вот это, хотя... Извините, что я говорю такое ужасное слово «хотя», но когда мы говорим там о уничтожении, понимаете, первое разрушение первого храма, или там второго, по преданию в каждом из них были убиты больше, чем сколько-то миллион людей. Есть мнение по монету, что было бы это 9 миллионов людей. 9 миллионов евреев. Это как-то громадное количество людей. А когда мы говорим о 24 тысячи, мы говорим совершенно о другом количестве людей. Тут мы в трауре целых 33 дня. Конечно, как я подчеркиваю, траур менее строгий, но все-таки он как будто более длинный. Потому что, когда умерли ученики Раби Акива, какая-то часть Торы была исчерпана, как-то исчезла, и до наших дней не возвратилась. Поэтому мы понимаем, как это отмечаем более сильно. Так, может быть, на следующий урок мы начнем рассматривать Ляг ба-Омер и Сфирата Омер. Понятно, как это, какая символика Сфирата Омер, что-то такое.
Извините, у нас там
уходит
22 дня, я
прохлопаю. Пожалуйста, мы за счет того, что храм разрушен, первый и второй, мы отмечаем этот траур в течение 22 дней.
Почему
с Юдзаем Бетамус до 9 ава ровно 22 дня. Это обычно называется 21 дней. Бетамус до Тиша Беав. Нормально всем говорю, что это 3 недели. Только я вам говорю, если вы посчитаете по пальцам, вы увидите, что это не 21 дня, а это 22 дня. Да. Понимаете, что так вот сначала до конца. Поэтому я, понимаете, как это, почему я сказала 22 дня, и кроме того, 20 дня и 33, они как будто бы, вы ровно видите, что это 1.5 раза больше. Это явно видно, это разница.
А, это место, вместе.
Да. Я просто показываю эту разницу. Понимаете, как это, видите, насколько это параллельно, но немножко другое. И тут мы только отмечаем смерть 20, извините, что я говорю, только 24 учеников, а тут мы отмечаем, понимаете, как это, убийство миллионов людей. Когда говорится миллионов, обычно 24 тысячи не берутся в счет. Конечно, это так же много, но это все относительно в риск. Извините, что я, понимаете, людей как будто бы рассматриваю. Потому что то, что мы потеряли за счет смерти этих 24 тысяч людей, оно будто невосстановимо.
Смотрится,
она никогда не вернется. Когда придет Машиах, они тогда это вернется. Но пока это не возвращается. А у евреев есть такая, есть такое существо, которое все время умеем взять и быстро вставать на ноги. Была ужасная катастрофа, которая закончилась в 1945 году. Через 5 лет, в 1950 году, даже можно сказать и меньше, но я беру специально, скажем, 5 лет, есть какой-то где-то есть такие есть лагеря беженцев евреев?
Через 5 лет?
Нет. Сравните с любой какой-то войной, если это будет в Африке, в Европе, в Азии, где бы ни было. Через 5 лет после какой-то ужасной войны. Есть еще лагеря беженцев? Конечно. После Югославии, я имею в виду, скажем так, так недавно было, там, или что-то. Все время там, как в Косово, там все время об этом говорится, какие проблемы и как это. Понимаете, что я рассматриваю? Вот евреи не такие существа, которые очень быстро это рассасывают.
А что значит, когда вы говорите, что часть Торы была утеряна, понимание какой-то части
Торы? Да, и устное предание какое-то. И поэтому у нас какие-то споры остаются, понимаете?
Понимание, то есть ни один человек не возьмет это понимание, или весь народ не будет иметь это понимание?
Весь народ, он состоит из единиц. Понимаете, как это? Поэтому вот у нас какие-то вещи утеряны, и мы их не знаем.
Они же не
остались.
Что, да. Вот потом да, потом Раби Акива пошел на юг, нашел еще 5 учеников. И им еще взял и все передал. Что он успел? Вы понимаете, что бы было, если были 24 тысячи или 5? Вы видите эту разницу?
И сколько осталось времени?
Что да?
Сколько осталось времени на эти 5?
На эти 5 Раби Акива мы знаем, что он 40 лет, пока он начал заниматься. И потом, пока он их выучил, это было 24 года еще. Именно как? Так у него, а он жил 64 года, значит, у него осталось еще где-то 56 лет. А Бекиво по преданию жил 120 лет.
А где это написано?
Это устное предание. Это устное предание, оно рассказывает, как и что это было.
Так то, что потеряно с учениками, Бекиво не возвратилось, а то, что потеряно с разрушением храма.
Мы на каком-то уровне какие-то вещи, это как, вы знаете, Лёля Фихад, извините, у человека, у него была какая-то ужасная болезнь. Взяли и вырезали какой-то, вырезали почку. Человек с одной почкой, это, конечно, инвалид наполовину, но значит, что как-то он может жить. И вторая почка, что она делает? Она берет должность, функцию другой почки. Так мы, конечно, без храма, мы не совсем нормальный человек. Но понятно, что мы человек с какой-то ампутированный, понимаете, как-то. Какую-то вещь раз ампутировали. Но мы умеем как-то функционировать. А есть случаи, когда что-то вырезано, и вся функция человека, она в какой-то мере нарушается очень резко. Конечно, без храма. Видите, что я так говорю? Ну, можно надеть протез. Понимаете? Понятно, что мы без храма, это ужасная вещь. Но мы отмечаем смерть этих 24 тысяч учеников еще чем-то. Я говорю, это менее глубоко, но более широко. Есть у нас всегда качество и количество.
А что утеряно, неизвестно.
Да. Не знаю, какая-то часть тура.